Тема дня. В космосе никто не услышит твой крик. А ты точно закричишь. Ведь это чужой восьмой пассажир. 18 июля 1986 года ксеноморф снова появился на больших экранах. И на этот раз он был не один. Слово предостережения Ридли Скотта не было услышано. И Джеймс Кэмерон отправил лейтенанта Рипли в те уголки Вселенной, куда лучше не соваться в одиночку. В годовщину выхода фильма «Чужие», второго в легендарной серии, говорим о прошлом, настоящем и будущем научной фантастики в кино. И о грудоломах с лицехватами, конечно, тоже.
Идеальный научно-фантастический фильм. Какой он? Визуально эффектный, тщательно продуманный, развлекательный. Ну, пожалуй, все вместе. Но есть один компонент, которого мы обычно не ждем, что парадоксально от картин этого жанра. Это научная достоверность. Тем не менее, интернет пестрит подборками и топами вроде 10 фантастических фильмов, одобренных учеными, или самые научные из фантастических лент. В последнее время и вовсе стало модным для солидности привлекать к постановке такого кино ученых и специалистов, чтобы потом похвастаться этим в рамках промо-кампании и привлечь дополнительную аудиторию. Кстати, легендарную франшизу «О чужих» тоже нельзя назвать полной антинаучной чушью. Некоторая достоверность в этих фильмах есть. Так считает Игорь Тирский, аэрокосмический инженер, популяризатор астрономии и космонавтики.
В принципе, у нас как бы хватает такого на Земле. То есть тот же вирус, коронавирус, это тоже же, в принципе, чужеродный организм человеческому, ну, как бы виду. И вообще вирусы, они как бы отдельное царство, да? И мы можем рассматривать их как неземных захватчиков, потому что, в принципе, они могли вообще прилететь к нам из другой части там галактики или как-то еще. Потому что и существует такая гипотеза, называется теория панспермии. Это когда, возможно, жизнь была занесена с помощью комет или метеоритов на Землю. То есть эту гипотезу, в принципе, не сильно отрицают, потому что сейчас все новые и новые свидетельства находят того, что в других уголках галактики нашей могут существовать условия для жизни, ну, в которых, может быть, поддерживается жизнь. Поэтому, соответственно, она может путешествовать по галактике, по Вселенной.
Предсказания эпидемии и прочих биологических армагеддонов – самые, кстати, выгодные в смысле близости к истине сюжеты. История и настоящее время наглядно демонстрируют, что от неизвестных опасных болезней человечество при всем развитии науки никак не застраховано. А вот с роботами и другими технологическими темами дела обстоят несколько сложнее. С одной стороны, беспилотники всех мастей, дроны-доставщики, нейросети – уже совсем даже и не фантастика. А еще есть человекоподобная София с искусственным интеллектом и пугающие детища компании Boston Dynamics. С другой стороны, риски для людей все это, конечно, несет немалые, но пока они не перевешивают пользу. В кино роботами нас уже тоже не удивишь. Терминаторы, Робокоп, Трансформеры и Сонни из «Я, робот», R2-D2 и C-3PO из «Звездных войн», Валли от Pixar и, разумеется, семейство андроидов киновселенной «Чужого» и репликантов «Бегущего по лезвию». Писатель-фантаст и сценарист Александр Бачило подчеркивает, что человекоподобная машина на экране – это далеко не только компьютерная графика, но и серьезная актерская работа, которая придает той самой достоверности образу робота.
В сериале «Темная материя» есть замечательный робот, если вы смотрели его. Там в исполнении прекрасной актрисы Зои Палмер есть такой робот, у которого свой характер, который весь сериал на себе тянет. И при этом она совершенно нечеловеческий какой-то характер показывает. Мы видим, что это искусственный интеллект. Она так здорово играет не человека, что мы начинаем в него верить и начинаем его любить. Вот это я называю достоверным роботом. Еще, например, «Автостопом по галактике» по популярной книге. Там тоже найден замечательный характер. Там робот такой неуклюжий, нелепый. И он отличается от всех роботов, к которым мы привыкли, тем, что он постоянно обижен. Это такой обиженный робот, который все время считает, что как-то его кинули, что как-то все плохо, все неорганизовано, так все ему надоело. И это настолько не похоже на то, что мы привыкли считать характером робота. А что для нас робот? Робот для нас — это Робокоп, Терминатор. какой-то сильный характер, уверенный в себе, все сносит на своем пути. А этот вот такой слабенький, жалкенький и в то же время очень человеческий, и мы его начинаем любить.
Полюбились очень многие мы фантастические, смахивающие на людей, жители планеты Пандора, чей мир был создан Джеймсом Кэмероном в фильме «Аватар». Режиссер говорил, что вынашивал идею картины еще с 1990-х годов и все откладывал, дожидаясь, когда технологии догонят его воображение, и он сможет воплотить на экране ровно то, что хочет, и именно так, как вздумается. И вот свершилось. Картина вышла в 2009 году и стала невероятно успешной, в том числе и благодаря инновациям в производстве. Это особенно впечатляет киноведа Андрея Дементьева.
Вот новые технологии развиваются именно в научно-фантастическом жанре. И появляются такие режиссеры, как Джеймс Кэмерон, который для того, чтобы сделать свой «Аватар», сначала должен создать целый мир, непредставимый, непредсказуемый и никогда не бывший в ощущениях. Так он его должен создать, а потом уже в этом мире снимать какой-то там сюжет аватаровский. Фильм «Гравитация», конечно же, нельзя не упомянуть. Это тоже совершенно невероятный фильм, который именно сделал то же самое. То есть изобрел сначала как бы технологию новую, без которой невозможно было бы эту историю рассказать. И вот мы видим фильм, где каждый кадр представляет собой какое-то чудо технологическое. Ну, просто чудо. Когда камера влетает в шлем космонавту, которого закинуло в открытый космос, она влетает к нему в шлем, разворачивается. Мы видим то, что видит персонаж, после чего вылетает обратно. При этом стекло у этого шлема как бы оказывается неповрежденным. Смотришь такой кадр и думаешь, это что такое вообще? Это до чего дошла наука?
Для съемок «Аватара» использовали новые технические приемы и программы обработки. Новая система освещения площадки, улучшенная технология захвата выражения лица. Над компьютерной графикой трудилась целая армия специалистов и сразу несколько фирм. Было написано специальное программное обеспечение. Для обработки и хранения огромного количества данных создали практически суперкомпьютер и целую серверную ферму. Потрясающая работа. Однако это лишь оболочка, и она не главная, уверен Александр Бачило.
Сейчас есть мода делать очень эффектные с большим количеством технических наворотов фильмы, которые мало что дают душе человеческой. И мы иногда видим там очень какие-то технически навороченные фильмы. К сожалению, надо сказать, что некоторые такого рода претензии можно даже к любимым нашим «Звездным войнам» предъявить. Потому что все последние выпуски фильмов «Звездных войн», несмотря на все миллионы и уже, по-моему, миллиарды, которые на них потрачены, они оставляют зрителя равнодушным. А это самое опасное. В кино этого ни в коем случае нельзя допускать. Правда, есть любители, есть люди, которые будут смотреть «Звездные войны», про что ты их не сними. И есть люди, которые очень любят, чтобы там летали всякие космические корабли, а что там при этом с людьми происходит, не так и важно. В этом смысле надо отдать должное, как бы такие фильмы, вероятно, тоже нужны. Мы, скажем, «Звездный путь», там, «Discovery», будем смотреть, потому что мы смотрели его, когда родились, когда выросли, когда состарились, и все его смотрим. И поэтому будем смотреть и дальше. Хотя понимаю, что там какие-то формальные сюжеты разыгрываются. Сегодня не очень интересно, но мы очень любим Discovery, любим его героев. Поэтому смотрим.
И, казалось бы, сайенс-фикшн-фильмы должны быть особенно любимы учеными. Можно ведь и разобрать с профессиональной точки зрения, и от души посмеяться над киноляпами и киногрехами, зная, как все есть или должно быть на самом деле. Но нет. Например, Сергей Попов, астрофизик и профессор РАН, вообще научно-фантастическое кино не любит и почти не смотрит. Ну, разве что если случайно наткнется, переключая каналы. Попов считает, что такие картины – бездушная коммерция и не более.
У фильма, правда, другая задача. У фильма задача сбора. Все-таки, когда автор пишет книгу, он пытается придумать новый мир. Это для него важно. То есть в книге творчество гораздо важнее. И поэтому можно еще там брать книжки Лема и смотреть, что сбылось, что не сбылось. Но, правда, он этим сам занимался гораздо лучше, чем кто бы ни был еще. А фильмы, ну, ведь важно... Фильмы должны окупаться. Когда писатель пишет книгу, она не должна окупаться. Фильмы должны окупаться. Поэтому к творческому замыслу добавляется работа продюсера. Там что-то можно сказать, что-то не может.
Отчасти Сергей Попов, конечно, прав. Во-первых, научная фантастика – дело высокобюджетное, поэтому и сборов с таких картин требуют очень высоких. Иначе снимать было бы просто нерентабельно. Во-вторых, не зря же каждый год выпускается хотя бы парочка крупных проектов в этом жанре. Спрос есть, аудитории нравится. Так, например, в 2013 году очень понравилась «Гравитация» Альфонса Куарона с Сандрой Буллок и Джорджем Клуни в главных ролях. Этот фильм часто попадает в пресловутые списки научно обоснованных и достоверных. И с этим мнением согласен аэрокосмический инженер Игорь Тирский.
«Гравитация», она, в принципе, если отойти от некоторых вот несостыковок в самом фильме, да, то, в принципе, она более-менее правдоподобна. То есть там нет ничего сверхъестественного и фантастического. То есть там на орбите происходит ситуация, которая действительно может развиться на орбите. Понятно, что там есть несостыковки в плане положения там, космических аппаратов, телескопов или чего-то еще, но чисто теоретически такая ситуация возможна. И это наиболее правдоподобный, наверное, сюжет. Если не исключать возможность путешествия во времени, то есть исключить, если возможность путешествия во времени, то это наиболее правдоподобное.
Кстати, не стоит путать реалистичность показанного на экране, то есть правдоподобность в глазах зрителя-обывателя, и достоверность, соответствие и подлинность событий, сюжета и антуража фильма. О «Гравитации» в свое время писали, что трудно отличить кинокартинку от настоящих роликов НАСА с Международной космической станции. Однако к правдивости показанного были претензии. Некоторые ученые публично критиковали ленту за технические ошибки, за примитивное изображение полетов между объектами в космосе. А вот фильм «Контакт» 1997 года Роберта Земекиса с Джоди Фостер и Мэттью МакКонахи в главных ролях, наоборот, можно похвалить. Главная героиня, ученый, пытается доказать, что действительно побывала на другой планете, хотя на родной Земле ее отсутствие даже никто и не заметил. Аэрокосмический инженер Игорь Тирский оценил научное обоснование такого сюжета.
Он научно обоснован по теории относительности. И то, что если действительно существуют какие-то такие туннели пространственно-временные, типа кротовых нор, они теоретически как бы обоснованы, и теория под них есть. То есть на практике, конечно, естественно, их никто не находил, но теоретически такая ситуация возможна, что можно путешествовать гораздо быстрее, чем скорость света. То есть как бы уйти от предела ограниченной скорости света при путешествиях в пространстве. И, в принципе, это было показано. Ну, плюс еще то, что якобы существуют какие-то сверхразвитые цивилизации, и они, в принципе, не отрицают эти гипотетические существования таких цивилизаций возможно, потому что мы понимаем, что Вселенная большая, она практически бесконечная для нас, и, возможно, где-то во Вселенной есть какие-то сверхразвитые цивилизации, которые управляют путешествием в пространстве и во времени. И мы-то только теоретическую базу для этого подготовили. А они могли и практическую уже подготовить, в принципе, если они существуют, конечно. То есть, в принципе, вот это не то чтобы правдоподобность, но это такая гипотетическая, теоретическая возможность, которая отражена в фильме.
Еще один из примеров отличной научной фантастики на экране, на малом для разнообразия, популярный сериал Netflix «Черное зеркало», который в форме антологии антиутопии демонстрирует крайнюю социальную опасность современных технологий, показывает истинное уродливое лицо цифровой эпохи в сочетании с вечными людскими пороками. И, кстати, их предсказания уже начинают сбываться. И вот именно в этом, в сюжете, содержании, раскрытии образов, идеи и заключается, по мнению Александра Бачила, истинная ценность любого кино.
Все фантасты, как кинематографисты, так и писатели, они решают главным образом не вопрос достоверности научной или предсказательной. Они решают прежде всего вопрос достоверности художественной. И в этом смысле правдивость фантастического произведения заключается прежде всего в правдивости, скажем, характеров. Если это будут хорошо прописанные характеры, в которые зритель поверит, то вот вам и будет как бы достоверный фантастический фильм.
Будут ли качественно прописаны персонажи или скрупулезно воссозданы научные аспекты в первом в истории фильме, снятом в космосе на МКС, пока неизвестно. Собственно, ничего об этом проекте пока неизвестно, кроме имени главного актера, это Том Круз, и того, что содействовать съемкам будет НАСА и, возможно, Илон Маск. Тем не менее, если это кино случится, то люди на него точно пойдут. А вот полюбят ли, так как в свое время полюбили того же «Чужого», уже другой вопрос.
Тема дня.